этим. И чтобы понять это, нужно сначала знать, что такое в работе добрые дела или плохие дела. Вот добрые дела, поскольку известно, что в исполнении Торы и заповеди следует различать свойства действия. То есть, когда человек исполняет Тору и заповеди в практическом действии, то есть он верит в Творца и исполняет заповеди его и определяет времена для Торы. Однако на намерение он внимания не обращает. Другими словами, ради кого он работает? Направлено ли его намерение ради собственной выгоды, чтобы благодаря исполнению Торы и заповеди он получил вознаграждение, что называется собственной выгодой, или он работает ради Творца, то есть не для получения вознаграждения? И разница между тем и другим в том, что когда человек все еще работает ради собственной выгоды и все еще погружен в получение ради себя, а на это получение произошло сокращение и скрытие. Другими словами, цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания, он не способен получить благо и наслаждение. Получается, что действия, намерения которых ради собственной выгоды называются плохими делами, потому что эти действия отдаляют его от получения блага и наслаждения. Получается, что когда человек совершает эти действия, должен заработать. А здесь он проигрывает от того, что он находится в состоянии отделения от Творца. Тогда как если человек совершает все действия ради Творца, чтобы Творец наслаждался этим, выходит, что он идет по линии и по пути, ведущему к слиянию с Творцом, который называется подобие по форме. А когда есть подобие по форме, автоматически уходит у него сокращение и скрытие. И тогда человеку достаивается благо и наслаждение, которые были заложены в замысел творения, состоящий в том, чтобы насладить свои создания. Поэтому действия, которые человек делает ради Творца, называются именем «добрые дела», поскольку эти действия приводят человека к тому, что он в чем состоит истина. В отношении работы, когда все говорится об одном человеке. Получается, что и поколение тоже не имеется в виду несколько тел, а имеется в виду одно тело в разное время. В таком случае, что же означает похвала или порицание? И вот в предисловии книги Зоар сказано: день дню передает речение, и ночь ночи открывает знание. И вот управление посредством добра и зла вызывает у нас, часто вызывает у нас подъемы и падения. И зная, что каждый подъем считается поэтому самостоятельным днем, так как из-за большого падения, которое было у него пока что, когда он раскаивается в прошлых благих делах, получается, что во время подъема он подобен новорожденному ребенку, и поэтому каждый подъем считается отдельным днем. И аналогично этому каждое падение считается отдельной ночью. И в окончательном исправлении они удостоятся возвращения из любви, поскольку завершатся исправления получающих килим, и они будут только для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. И нам раскроется все великое благо и наслаждение замысла творения. И тогда мы ясно увидим, что все наказания, которые были в дни падений, тогда все эти злодеяния превратятся в настоящие заслуги. И это означает, и потому сказано, день дню передает речение. И из сказанного следует объяснить, что значит Ноах, муж праведный, был непорочнейшим в поколениях своих. И можно объяснить это как похвалу, а можно объяснить как порицание. И то, и другое правильно. То есть, если сказано в поколениях своих во множественном числе, имеется в виду, что поколение разделяется на несколько разделов. То есть, получается, что есть много поколений. Разве возможно, что во время работы у него были падения и подъемы? Возможно, что были падения и подъемы. И поэтому они разделились на несколько поколений. И получается, что время падения называется состоянием порицания, как говорится в комментарии Сулам, что иногда они входят в состояние раскаиваться в прошлых благих делах. И нет более порицаемого, чем это. Получается, что некоторые объясняют это как, трактуют это как порицание, то есть речь идет о падениях, а некоторые трактуют как восхваление, то есть это состояние подъема, что является восхвалением, потому что тогда у него есть соединение со святостью. Они порочны, называются, что все поколения пришли к состоянию совершенства, которое называется непорочным. Другими словами, он удостоился состояния окончательного исправления. То есть заканчивается исправление получающих келим, чтобы они получали радиоотдачи, и получается, что все множество поколений, между которыми были перерывы, то есть падения, получили исправление и стали непорочными в поколениях своих. И это называется, что некоторые объясняют, трактуют как восхваление, некоторые трактуют как порицание, и то, и другое правильно. Из них обоих возникает одно целое, называемое творение. Получается, что человек должен вкладывать труд для того, чтобы обрести потребность, чтобы Творец помог ему, то есть чтобы дал ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. Однако всякий человек хочет вначале вознаграждение, а потом он может вкладывать работу. То есть всякий человек хочет, чтобы сначала ему дали желание отдавать, хотя пока еще человек и не понимает, что ему нужно это желание. Однако он слышал, что вознаграждение, которое получают за эту работу, состоит в том, что свыше ему дают желание отдавать. Поэтому он хочет, чтобы ему дали это желание. И все намерение его направлено на то, чтобы он не должен был работать для того, чтобы достичь этого. Однако нет света без кли. Другими словами, то, что человек должен сначала приложить усилия для того, чтобы у него было желание и потребность в этом, потому что нет наполнения без хисарона, поэтому человек должен всякий раз получать падение. Из-за того, что благодаря этим падениям он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему, то есть дал бы ему силы, чтобы у него была способность победить свое желание получать и удостоиться свойства желания отдавать. И поэтому, когда мы просим Творца, чтобы он дал нам желание отдавать, чтобы у нас было слияние с Творцом. А мы, со своей стороны, у нас нет способности одолеть наше желание получать и смирить его, чтобы оно отменило себя и предоставило бы место, чтобы желание... благо. Разве такое возможно? Но следует объяснить это, как сказано выше, мы говорим, «Отец наш, Царь наш, сделай ради Тебя». Мы просим, чтобы Творец дал нам силы, чтобы мы могли совершать все наши действия для Тебя, то есть ради Творца. А если нет, то есть если Ты не поможешь нам, все наши действия будут только ради собственной выгоды. И в этом смысл слов «если не», «если нет». То есть если Ты не поможешь нам, все наши действия будут только ради нас самих, то есть ради нашей собственной выгоды, потому что у нас нет силы преодоления нашего желания получать. Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать для Тебя. Поэтому Ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради Тебя», то есть чтобы Ты произвел это действие, чтобы дал нам силу желания отдавать. А иначе, то есть если нет, мы пропали. Другими словами, мы останемся в желании получать ради собственной выгоды. И согласно сказанному, человек не может получать желание отдавать, которое даст ему Творец, до того, как у него есть совершенный хисарон. То есть он чувствует, что он грешник, так как он находится под властью желания получать и отделен от Творца. И он хочет совершить возвращение, то есть снова слиться с Творцом, чтобы не быть отделенным, ибо отделение создает состояние смерти, как сказано выше, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что если человек не ощущает себя грешником, у него нет совершенного хисарона, чтобы Творец оказал ему помощь, то есть дал силу желания отдавать, которую мой отец и учитель называют второй природой. Поэтому нельзя сказать, что он совершил возвращение в отношении работы до того, как он ощущает вначале, что он грешник. А потом он просит у Творца, чтобы он помог ему, поскольку он хочет совершить возвращение, и он видит, что у него нет сил совершить возвращение без помощи Творца. Поэтому в таком состоянии, когда у него есть совершенный хисарон, который называется совершенным кли, тогда он способен получить совершенную помощь от Творца, то есть желание отдавать. Свои называются мертвыми. Следует понимать, когда человек может сказать, что он ощущает себя грешником перед Творцом. Следует сказать, что когда он чувствует себя мертвым. Другими словами, он видит, что у него нет никакой жизненной силы святости, тогда он чувствует себя грешником. В таком случае, откуда человек возьмет это ощущение? И ответ, как мы говорили в предыдущих статьях, что это знание и ощущение приходит свыше, как сказано в книге «Зоар», о стихе «Когда будет ему сообщено о грехе его». И Зоар спрашивает, кто ему сообщает, и отвечает, Творец сообщает ему. Получается, что и знание, и это ощущение, что он согрешил, тоже приходит свыше, другими словами, как хисарон, так и наполнение, то есть как свет, так и кли, приходят свыше. Однако известно, что для всего необходимо пробуждение снизу. И ответ состоит в том, что человек должен сначала совершать добрые дела. Другими словами, порядок работы начинается с того, что человек хочет совершать добрые дела. И это называется, что он хочет совершать действия ради Творца, то, что называется ради небес. И тогда, благодаря тому, что он хочет приблизиться к Творцу, и он думает, что ему недостает лишь немного совершенства, но на самом деле у него все в порядке. Однако, поскольку свыше видят, что он хочет приблизиться к Творцу, ему начинают давать всякий раз хисарон, который есть у него, что он совершенно отдален от Творца. И это не как он думал до этого, что ему недостает небольшого совершенства, а свыше ему раскрывают, насколько он далек от Творца в противоположности по форме, пока человек не ощутит себя грешником перед Творцом, и у него нет возможности сделать хоть что-либо, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он приходит к уровню грешника, и тогда он видит, что у него нет никакой жизненной силы святости, а он действительно мертв. И тогда у него есть полный хисарон, который называется совершенным кли. И тогда есть возможность, чтобы Творец дал ему совершенный свет, то есть совершенную помощь, то есть желание отдавать. И это называется, что он совершает тогда возвращение. Знать имена их. А дело в том, что Лемех состоит из тех же букв, что и царь Мелех. И это указывает нам на то, что человек должен создавать хорошие соединения, где имеется в виду, чтобы он удостоился почувствовать, что существует царь мира, и что человек удостоился великой вещи, если он служит властелину мира. А по поводу жен это свойство помощниц. Как сказано, нехорошо человеку быть одному, создам ему помощь против него. Ведь жена имеется в виду помощница. Другими словами, в том отношении, в котором она помогает ему, она называется жена. То есть она дополняет ему его работу благодаря тому, что он пользуется ее свойством. Поэтому считается, что она помогает ему достичь своего совершенства. И следует знать, что совершенство работы различается в двух свойствах. Первое — в свойстве заповеди, второе — в свойстве Торы. И известно, что заповедью называется свойство веры выше знания, а знание называется свойством солнца. Как сказано, если тебе это ясно, как день. Получается, что выше знание называется противоположностью солнцу, и это называется свойством тени. И отсюда следует объяснить, что если человек хочет почувствовать, что есть царь, он должен взять свойство тени, то есть веру выше знания. И в этом смысл слов имя одной цила — тень. То есть он получает помощь, чтобы удостоиться служить царю посредством веры. Однако это еще не считается свойством совершенства, ведь тень на солнце, то есть высшее знание, то, что должно быть на веру, это еще не считается совершенством работы. И нужно также свойство Торы, которое называется свойством правосудия и знания, потому что то, что мы не понимаем, не входит в свойство Торы, а входит в свойство веры. Тогда как Тора называется свойством свидетельства. Как известно, что свидетельство не бывает со слуха, а относится к свойству зрения, потому что зрение называется знанием. И потому сказано имя одной Ада от слова «эдут» — свидетельство. То есть человек должен получить помощь в виде помощницы, которая называется жена, и она помогает ему в свойстве Торы, являющейся свойством света, а не тени. И именно когда у него есть свойство Торы и заповеди, тогда он называется совершенным человеком. Ада — это свидетель Творца. Это Тора, называемая Эдут, свидетельство Цила. Цель — тень Творца. Это тень Бога. Как мне каждый день заново приводить себя в мои килим, я знаю, что я желание получать. Это моя природа. Как я, по сути дела, прилагаю усилия, когда я прихожу и делаю, доставляю это наслаждение Творцу. Я делаю все, что могу, действительно, чтобы доставить Творцу наслаждение через моих товарищей.
Ну, пробуй.
Я пробую каждый день.
Хорошо.
Если я вижу, что часть товарищей все еще не находится здесь со мной вместе в важности цели, значит ли это, что я все еще не доставляю наслаждение Творцу?
Да. Есть еще что-то, по всей видимости, чего ты не можешь еще выполнить.
Могу ли я получить совет, что еще можно делать, кроме молитвы? Понятно, молитва — это главное. Я прошу каждый день, чтобы он дал товарищам и мне силы для важности цели, доставить ему наслаждение Творцу, чтобы он соединил нас, дал нам силу отдавать друг другу для важности цели. Но если я верю, что все еще Творец показывает мне через товарищи, что это все еще не происходит, потому что товарищей все еще нет всех важности цели, как мы хотели бы, то что еще нужно сделать?
Искать. Как еще, что я хочу сделать?
Еще выяснить это.
Да?
Мы сказали, что нужно работать ради отдачи, для доставления наслаждения Творцу. Можно ли доставить наслаждение без самоотмены, или это неотделимая часть этого?
Я думаю, что это невозможно.
Все должно быть вместе.
Обязано быть.
Тут есть разрыв. Допустим, мы хотим работать, чтобы доставить наслаждение Творцу. Не чувствуется, что это сразу приводит к самоотмене, если требует от нас отмены.
Да.
Так, если наше намерение работать, чтобы доставить ему наслаждение, это может осуществиться как бы без отмены себя. Нужно, чтобы это участвовало. Как пробудить это свойство внутри?
Должна быть полная мера в отмене человека. Так может быть, что у него еще этого нет?
И что продвигает его к этому? Мы хотим работать только для доставления наслаждения. Не кажется, что это приводит нас к этому?
Нет. Он должен это буквально собирать из по малым частям, по порциям, еще немного, еще, еще. И не останавливаться в пути.
Так что в работе? Это дополнительное намерение, кроме доставить наслаждение, это то, что пробуждает эти порции, это ощущение, что приводит человека к... Как он пробуждает в своей работе, чтобы у него было ощущение, что он должен отменить себя?
Он просто видит, что это то главное, что ему нужно делать. Что с этого момента и далее начинается настоящая работа.
И почему человек видит это?
Да.
Но он видит, что работа не приводит его по-настоящему к тому, чтобы он вошел в это, не пробудить это так, чтобы он действительно смог почувствовать этого грешника, и тогда сможет быть в полном хессароне, как тут написано. То есть есть чувство, которое сопровождает все время, что это должно быть там, нужно прийти к самоотмене, но мы не можем пробудить это так, чтобы это действительно можно было просить об этом.
Так еще не пришло время. Еще не собрались все средства.
Так каково направление, чтобы это накопилось, чтобы человек знал, что это накапливается, что он должен держать в работе, поддерживать?
Что ему нечего делать в духовной работе, только отмена перед Творцом полностью.
Удерживать это знание?
Да.
Рав,
что значит, что Тора должна быть как свидетельство?
Что она свидетельствует о том, что человек совершил правильное действие, что он отменил себя.
Натан биткашут леворе.
И
акухот шело.
Да. Написано много, я не знаю, что именно.
Мы говорим, что есть свет веры. Я считаю веру светом. А тут он говорит, что недостаточно веры, а нужно свидетельство Тора.
Насколько Тора раскрывается в нем, это свидетельство того, что он приходит к вере.
Спасибо.
Да, Орен.
Что значит «отменил себя»?
Отменил себя. Это то, что нет в нем желания, направленного на него лично. Но все его желания, они полностью направлены на Творца.
Плохо, там плохо. Как немножко добавить радость и кайф в нашу работу?
Это все зависит только от вас. Потому что мне кажется, что в вашей жизни есть возможности радоваться гораздо больше, чем любая другая группа, которая существует в мире.
От чего?
От чего? От того, что есть у вас цель жизни, что вы понимаете, к чему вы должны прийти, как ускорить развитие, как связаться и прийти быстрее к цели жизни, к цели творения, как связаться с Творцом и быть с Ним буквально в тесной связи. Я думаю, что все эти вещи, они должны пробуждать человека.
Спасибо.
Рав,
статья называется «Что такое добрые дела праведников — это порождение в работе».
Да.
То есть добрые дела — это результат работы.
Да.
Но ближе к концу статьи 112 он говорит, что порядок работы начинается, когда человек хочет делать добрые дела. Да? Так эти добрые дела — это результат? Или это начало процесса?
Нет, это можно назвать началом процесса со стороны человека, что этим он сейчас хочет проверить себя и начать расти.
И тогда он раскрывает то, что мы слышали секунду назад, что ему не удается, и он обращается к Творцу и молится.
Да-да.
А в конце процесса он сможет делать добрые дела, и тогда он сможет сказать, что он праведник.
Наверняка, что это так.
То есть работа начинается с того, что я хочу делать добрые дела, раскрываю, что не могу, молюсь Творцу, объединение, все, что мы учим, а в конце мне удается сделать добрые дела, и я стал праведником.
Так должно быть.
Такой порядок.
Да.
Хорошо.
Просить, все время просить, только не уходить, как написано. Мы это учили. Об этом просить. Я готов все делать, кроме того, чтобы уйти.
Нью-Йорк 2 шуалим,
Нью-Йорк 2 спрашивает, он пишет о состоянии грешника, что в работе совершил прегрешение и сделал еще раз, стало для него разрешением. Как вообще прийти? Как прийти к исправлению? То есть, если это уже можно ему, то как он действительно придет?
Это вопрос, по всей видимости, что после очень-очень многих плохих действий, вследствие множества ударов, он все-таки раскроет, что есть здесь отношение высшей силы, которое хочет изменить его судьбу. И тогда он тянется.
Вопрос. Неделю назад мы были на конгрессе в Шаббат. И этот конгресс, он был в течение одного дня, прошло это, и через несколько дней я вдруг раскрыл, что он на меня очень сильно подействовал. На самом деле, в сам этот день, Шаббат, я не чувствовал себя так. И ощущение такое родилось так, какая-то тьма, которая непонятна. Раньше это было очень ясно, желание получать увеличивалось, были всякие вещи, которые ты чувствовал. Сейчас вдруг какая-то тьма. И у меня такой вопрос. Есть такое ощущение тьмы? Какой правильный ответ на эту тьму, которая непонятна? То есть это не какая-то конкретная, а что-то такое общее. Такое ощущение, что мир плохой, жизнь плохая, все плохо. Какой ответ человека должен на такое ощущение, чтобы выйти из этого состояния подъема, а не заниматься этой тьмой?
Попробуй взаимовключиться с товарищами. Или прийти вместе к какому-то решению, подняться. Либо помогите друг другу.
Вчера мы сделали упражнение в десятке, и я не хотел, я вообще не хотел это делать. Простую вещь, которую товарищи хотели, чтобы мы сделали. Было такое ощущение, что ответ на эту тьму, которая последовала после конгресса, еще чтобы был конгресс, не просто какое-то действие сделать.
Да, верно.
Так, в общем-то, это что, может быть, такой методикой, что я делаю какое-то действие в объединении, получаю какое-то тягощение, неважно, это тьма или как-то по-другому чувствуется, и ответ на это еще действие по видению, еще действие по видению. И так я прохожу от одного действия по видению к другому?
Да.
Так как же, я даже не знаю, как это спросить, но как будто ты находишься в таком состоянии, что ты не хочешь это делать. Ты приходишь на уроки, ты делаешь всякие действия, такие, которые ты уже привык делать, ты их не прекращаешь делать. Но как там получить дополнительную экстра силу. То есть если получаешь большую тьму, должна быть большая сила.
Только с помощью объединения, откуда ты можешь получить еще силы? Только благодаря тому, что ты добавляешь к своему желанию еще желание.
Вот в этом месте, когда ты чувствуешь это ощущение тьмы, правильно прийти к товарищам и сказать товарищам, я нахожусь в таком состоянии, помогите мне, или лучше вообще, чтобы они не знали и не входить, чтобы не пропускать всех, а все время быть только в том, чтобы стараться быть все время во вдушевлении.
Стараться вызвать воодушевление.
Вы
прежде сказали, что главное не уходить. То есть все что угодно, только не уходить. Мы это годами слышим. И раньше это было так, чувствовалось, что это, ну, кто-то там, может быть, уходит с нашего пути, сходит, отключается от товарищей, и это называется уйти. А сегодня чувствуется, что все что угодно, только не уходить. Это в течение дня делать все только, чтобы не расставаться со связью с товарищами. Что в течение дня делать, чтобы не уходить в течение дня? Все что угодно, только чтобы не уходить в течение дня.
Я не знаю. Нужно искать каждый раз, чем заниматься, чтобы быть еще глубже в объединении между нами и связать себя друг с другом как можно сильнее.
Я могу быть на связи с товарищами без того, чтобы посылать им что-то, говорить с ними о чем-то. Я могу быть внутренней связи с ними и не выходить также и без этих внешних действий?
Может быть, я не знаю. Мне кажется, что человеку нужно буквально просить у Творца. Нужно так говорить тихонечко внутри себя с Творцом, чтобы Творец помог ему быть в связи с товарищами. Чтобы Творец направил его правильно. И сформировал ему такие отношения с группой, чтобы все могли вместе с ним достичь высший свет, и чтобы соединил, связал их между собой.
Если человек не находится в такой связи с Творцом и пытается думать, находиться в этом стремлении быть в связи, чувствовать товарищи, это называется, что он находится в тени?
Может быть. В этом направлении.
Может такое быть, что человек приходит на утренний урок, и он находится здесь. Его тело находится, а он находится уже на выходе?
Может быть.
Так что это значит выходить? Что, как не знаешь, что я нахожусь на выходе или я не выхожу?
На выходе — это значит, что он не находится в том потоке, который приходит в группу, а потом выходит наружу.
Он выходит наружу. Что значит наружу?
То есть наружу — это не в связи между нами, за пределами связи между нами.
Все, что находится вне связи между нами, это называется, что человек уже уходит?
Да.
То ощутить желание получать. Так чего не хватает нам? Вопрос. Что нам мешает прийти к такому ощущению зла в полной мере и просить, чтобы просить, исходя из полного совершенного хиссарона, чтобы мы пришли к лишма?
Нам недостает хиссарона, клишма.
Но ведь мы же находимся в этом процессе. Мы чувствуем, каждый из нас со зло в нем, что он не хочет все эти отторжения, падения. Мы находимся в этом процессе.
Да.
Но не хватает прийти к такой полной мере. Так это выглядит.
Очевидно, что связи между нами пока не достает.
Связи в чем? Внешнем, внутреннем?
Внутренние связи. Что значит внешние? Что? Чтобы мы держали друг друга за руки?
Ну, во внешнем... Ну, у нас есть распорядок дня, уроки, там,
нет,
дежурство.
Нет,
нет, нет. Так а что вы имеете в виду, что не хватает нам внутренней связи между нами? В чем это выражается?
Что мы хотим в сердце почувствовать этот хисарон.
То есть есть в каждом внутри осознание зла его. Этого недостаточно. Должно быть также, должна быть связь между нами, которая дает дополнительное ощущение зла, чтобы прийти к полному ощущению зла.
Да.
А что мы можем сделать? Как мы можем прийти к этому последнему шагу, чтобы дополнить, восполнить это ощущение, в совместное ощущение нашего совместного сознания зла?
Не хватает еще времени. Нужно еще и еще больше и больше объединяться, больше обучать друг друга, больше думать вместе, больше прилагать усилий вместе. И это произойдет.
Большое спасибо.
Это...
Рав,
когда говорят «доброе дело», что это имеет в виду? Добрый поступок, доброе действие. Из чего это состоит? Из чего это строится?
Из мысли о Творце. Это прежде всего. А затем о товарищах. И с помощью чего мы можем реализовать его.
Это значит, что должен быть выстроен какой-то хисарон к Творцу и товарищам. И тогда должна быть молитва, к Творцу, чтобы он сделал доброе дело.
Да.
И какой знак того, что это, что мы сделали доброе дело?
Добрые дела, которые направлены через товарищей на Творца, и что мы вместе, устремляемся к Нему, чтобы построить с Ним особую систему связи.
Можно еще вопрос задать, Раф? В продолжении он говорит там, что человек не ощущает, человек не ощущает себя грешником. Если он согрешил несколько раз, то как бы есть такой закон, что когда он несколько раз согрешил, он уже не чувствует в этом зло. То есть как можно в конце прийти к просьбе о том, чтобы зло ощутить? Ведь так это естественным образом чувствует, что в порядке.
Но свет светит, и человек чувствует себя все больше и больше, что он является грешником.
То есть в какой-то период, в какой-то момент времени то, что ему...
Вопрос подруги в продолжении. В конце статьи написано об именах Ада и Цила. Что значит свидетельство Творца о Творце и почему это называется Торой?
Это мы еще будем проходить.
А можно еще? А что значит тень Творца, бросаемая на Творца, и почему это называется верой?
Это тяжело объяснить мне сейчас. Тяжело объяснить. Верой называется то, что не в знании, не в ощущении.
А чем Тора отличается от веры?
Тора — это знание, ощущение явное.
Рав, тода раба. Есть еще ла.
Большое спасибо, Раф. У меня есть вопрос, исходя из того, что мы прочитали в статье. Как прийти к вере выше знания, с одной стороны, но с другой стороны, когда я смотрю и вижу, что внутри моем знании, я вижу, что товарищи великие не приходят на наши встречи, не приходят на урок. Я не чувствую в них сил, что есть сила у меня для этого. Я могу дать пример, быть на уроке, я могу дать все, что есть во мне. Но как нам вместе подняться на следующую ступень, если нет обязанности между нами? Скажите нам, пожалуйста, как проверить...
Чего не хватает между нами?
Я не чувствую силы, которые я получаю от товарищей. Я чувствую, что я отдаю себя всего, а обратно я не получаю силу, чтобы продолжать. У меня нет сил продолжать, я не знаю, как это объяснить. Я должен сравнивать себя с товарищами, или я должен только лишь настраивать себя на цели и продолжать, и все, и не обращать внимания? Что я должен делать?
Ты должен направлять себя на товарищей, потому что вместе с ними ты достигаешь цели. Иначе ты не достигаешь цели.
Барур.
Дальше.
От Мембаб.
46. И знай, что несмотря на то, что сферот являются божественностью, и нет в них никакого различия и разницы от Рош Кетера мира Аг до конца сферы Малхут мира Асия, тем не менее, есть большая разница по отношению к получающим. Ведь сферот разделяются на света и келим. И свет, находящийся в сферот, является абсолютной божественностью. Однако келим, называемый Кахаптум, в каждом мире из трех нижних миров, называемых Брия, Яцера, Асия, не являются свойством божественности, а являются покрытиями, скрывающими свет бесконечности, в них заключенный, и отмеряют долю и меру его свечения относительно получающих, так, чтобы каждый из них получал только согласно мере своей чистоты. И в этом отношении, несмотря на то, что сам свет един, тем не менее мы называем света, находящиеся в сферот, именем Наранхай, потому что свет разделяется согласно свойствам келим. Ведь Малхут является более грубым покрытием, скрывающим свет бесконечности, и свет, который она передает от Творца получающим, проходит лишь в малой мере, относящейся только к чистоте неживого уровня в теле человека, и поэтому он и называется нефеш. А кли Тиферет более чистая, чем кли Малхут. И свет, который оно передает от бесконечности, относится к чистоте растительной части в теле человека, потому что он действует в нем более чем свет Нефиш и называется свет Руах. А кли Бины еще более чистое, чем Тиферет, и свет, который оно передает от бесконечности, относится к чистоте животной части в теле человека и называется светом Нешама. А Кли Хохмы чище всех. И свет, который оно передает от бесконечности, относится к чистоте части говорящего в теле человека и называется свет Хая. И действию его нет меры. Как это выяснится ниже.
Кли, потому что разбито.
Когда мы начинаем наш путь, мы находимся в этом состоянии, верно, что желание, оно пока еще не кли.
Да.
И объединение между нами, работа, которую мы производим по объединению между нами, создает кли.
Мы хотим создать одно общее кли для всех, чтобы принять свет ради отдачи. Из того, что мы находимся в намерении хоть немножко ради отдачи по отношению друг к другу, и мы хотим помочь друг другу, с помощью этого мы постепенно приближаемся к способности быть в отдаче друг другу. Между нами.
Когда десятка объединится на первом этапе, в этом кли будет 10 сферот, или это будет одна сфера, не знаю, там, ну, из большого какого-то кли?
Когда мы все вместе объединимся, то мы будем как 10 сферот.
Ну, я говорю пока что о десятке. Мы работаем в десятках, и когда десятка объединится первый раз на уровне, который называется кли, как вы объяснили. То есть это кли, оно уже будет 10 сферот, или это будет одна сфера из чего-то большого?
Одной сферы не может быть, потому что у него нет одной природы, но будет у него 10 сфер, которые должны будут приблизиться друг к другу.
Рав, кто приводит к разбиению?
Свет приводит к разбиению.
Почему Творец не бережет нас от разбиения? Почему он хочет так вот?
Ну, потому что у него план есть такой, исходя из его плана.
Сколько разбиений мы должны получить?
Ну, было разбиение только один раз. Разбиение должно быть для того, чтобы мы знали и почувствовали, и обнаружили разницу в квартире, и разницу, которая есть между светом и кли.
А Творец, он управляет моей молитвой.
Творец управляет твоей молитвой, да.
Но из молитвы вдруг мое желание движется к свойству получения. Если я в свойстве отдачи, я прошу за товарищей, чтобы Творец наслаждался, и вдруг мое желание сдвинулось в обратную сторону.
Да.
Это вызовет разбиение?
Ну, скажем, да.
Почему Творец не защищает нас от разбиения?
Потому что вы тогда увидите с помощью разбиения, что вы находитесь в противоположности по отношению к свету, к Творцу, и то, что вам необходимо исправить, чтобы этого не произошло еще раз.
Секунду назад я не думал об исправлении, хотел притянуть свет к товарищам, чтобы Творец наслаждался. И теперь вдруг я такой...
I'm picking up pieces of Mikola Marechet Bria.
Такой во всей системе, я не понимаю, что происходит.
Творец хочет раскрыть все несправленности, которые есть в творении, для того, чтобы творение осознали, что необходимо исправить.
Он сам
делает это сам. Сам делает это, да.
Да. Он дает нам все эти неисправности внутри меня.
Да, неисправленности, это правда.
Like the source of corruption, המקור של כל הקלקולים, כן.
То есть он источник всех неисправленностей.
Да, творец источник всех неисправностей.
וגם כל זכות, כן, זכות.
כן.
И вся чистота.
Да.
Битохи זכות.
Он не помещает в меня вот эту чистоту, а только неисправленности.
Да. Он сам так это.
Сколько времени мне нужно раскрывать эти неисправности, прежде чем...
Ну, Творец же говорит, я создал злое начало. И все? Он тебе говорит. Создал вот злое начало. И создал Тору, приправу.
Я не хочу этого.
А это не важно, он тебя не спросил об этом.
Я хочу другого.
Я понимаю, тебя я понимаю, да. Творец нет.
Почему? Почему он снова и снова забирает мою молитву? Почему он забирает у меня мою молитву?
А это для того, чтобы твоя молитва развивалась все больше и больше.
Какую пользу я могу дать группе своей молитвы? Почему я здесь, если у меня нет молитвы?
А ты у него спроси.
Я не могу просить без молитвы. Я... Только прошу каждый урок. Молитву. Почему у меня нет молитвы? Дай мне молитву. Дай. И я все еще не нашел своей пользы для группы. Что? Что происходит? Хватит уже. Я хочу быть... Я хочу умереть в своем теле, и все. Это отвратительно.
Я
хочу только достичь молитву. Мне не нужно премудрости или еще чего-то. Я хочу достичь молитвы за товарищей, за весь мир, чтобы Творец насладился, чтобы была одна система. Но я снова и снова засыпаю. Вот я заснул. Ну ладно. Ну, пусть он пробудит меня. Пусть он направит всю систему.
Да нет, он тебя наоборот будет усыплять.
Да, да. Усыпляет.
Just wake me up. Wake up.
Хватит. Пробуди меня. Соедини снова систему в постоянстве, чтобы это стало одним совершенным кли, который доставляет наслаждение Творцу, чтобы пробудилось желание отдавать, и нет желания получать. Почему это снова и снова и снова? Хватит уже! Ну, мне уже достаточно.
Ну, этот парень делает всю нашу работу. Он обо всех нас говорит. Ну, хорошо. Есть в Америке, есть еще много таких?
В Америке?
Я надеюсь.
Есть изменения в желании, ведь Творец сможет исправить все, если захочет. Я хочу, чтобы Он это сделал. И весь мир внутри меня. Почему нет мира во всем мире? Почему? Почему я ненавижу все, что находится вне меня? Хватит уже.
Иди к адвокату. И открой суд против Творца.
Нанять адвоката против Творца?
Ну, в чем проблема?
Его не победишь, ведь он и судья тоже. Вся система искажена. Вся система куплена. Как я его могу засудить? Он и судья. Как победить в этой игре, в шахматах, если все мои мысли заранее уже просчитаны? Это невозможно. Что такое «победили меня, сыновья мои»? Это невозможно. Я хочу, чтобы он победил. Как правильно в этом участвовать?
Ну, вместе будем искать. Действительно, в нем это горит. Но, ну, нечего ответить мне.
Сахаколь.
В конечном итоге все, что нам необходимо, это просто смирить себя перед Творцом, смириться, пригнуть голову и принять высшую власть, высшее управление, и все. Мы живем еще в очень хорошее время по сравнению с предыдущими временами. И по сравнению с последними временами. То есть мы еще как-то живем нормально, более-менее. Жизнь наша устроена, но... Но это не просто. Я понимаю вас. Хорошо. Что вы на меня смотрите? Что я? Я тоже ничего не могу сделать. Никто не может, но то, что мы должны делать, это быть в согласии и в благодарности
Продолжая вопрос изъянов и неисправностей, мы слышали на Конгрессе, что каждый, кто сидит здесь, он относительно миллиардов, и в человечестве есть множество неприятных состояний, удары.
Да.
Но человечество — это те миллиарды, которые получают удары. С другой стороны, те единицы, которые могут как-то улучшить состояние, это очень маленькая группа, которая сидит здесь и учится по утрам.
Да.
И здесь, и во всем мире, естественно. Как эти движения в десятке, скажем, раскрывается что-то между нами, и мы производим какое-то преодоление, пытаемся покрыть это любовью, молитва и так далее. Как это компенсирует то, что происходит в этой большой массе, в этих миллиардах? Какая связь между этими вещами?
Нет никакой проблемы. Что ты связываешь эти миллиарды с нашими группами?
Допустим, сейчас они получают удары тяжелые. Народ Израиля сейчас получает тяжелые удары. Да. А сейчас в десятке, допустим, два товарища, им удалось покрыть какую-то пропасть ненависти, которая раскрылась между ними. Им удалось как-то преодолеть это, покрыть. Как это может помочь той большой массе, всему человечеству или нашему народу, который получает удары? Как это улучшит ситуацию?
Это улучшит ситуацию. Исходя из нашего преодоления, нашего эгоизма, когда мы хотим преодолеть его, и этим мы влияем на весь мир, что тоже хоть чуть-чуть изменит свое отношение к объединению, и так постепенно мы приближаемся к исправлению.
То есть каждое маленькое движение здесь между нами, оно влияет
очень.
Если можно, еще маленький вопрос товарища. Как беречь товарищей, чтобы не возникла ситуация, когда товарищ может оставить слишком легко, может оставить десятку?
Я не знаю, я могу вам сказать только то, что я видел у Рабаша. Он был настолько против каждого, кто хотел уйти, что думал, ну с чем я могу помочь, чтобы изменить у него этот подход. Человек просто приводит к концу свое духовное развитие. Не в таком виде, как мы чувствуем себя маленькими, несправленными, грязными. И даже в этом мы не можем даже оценить, насколько мы все-таки высокие и хорошие.
Можно сказать, что относительно товарища, который хочет уйти, все средства хороши, чтобы вернуть его.
Да, да.
Не важно, что бы вы ни делали, главное, чтобы он вернулся.
Да.
Тов, говорим. Кен.
Хорошо, друзья, да?
Вы сказали Лиору, если десятка объединяется, то она влияет на весь внешний мир.
Да.
Если товарищ вдруг видит, что он является какой-то неисправностью для всех, и есть что-то, что товарищ должен исправить внутри себя,
пусть в себе тоже почувствует, насколько это свойство в нем тоже есть, и исправит это, насколько это возможно, и так все. И тогда можно будет сказать спасибо этому товарищу, который представляет собой эту неисправленность.
Мы сказали, что на ступени нефиш есть некая такая связь апатичная. Скажем, все только не уходи, так это удерживается сверху. Допустим, у нас есть сильный конгресс, и после этого вдруг каждый чувствует себя снова каким-то таким открытым.
Ну, естественно, так, да.
И вот это все, кроме ухода, как десятка делает такое, что нет выхода. Нет выхода. Все проясняется внутри, все выясняется внутри, все состояния. Это как Раби Шимон и товарищи. Даже раскрывается, что они готовы убить друг друга, но не выходят. Ищут путь.
Как укрепиться?
Да, есть такая возможность.
Да, просто понимать, что так должно быть, что это результат подъемов и падений, подъема и падения, и так должно быть в каждом состоянии. А мы уважаем это.
Это некая форма того, что Творец учит нас, что мы должны изучить это, потому что каждое следующее состояние тоже будет происходить таким образом, иначе мы не поднимемся.
Да.
Спасибо.
Вы еще увидите, насколько вы будете воодушевлены и впечатлены от этих подъемов и падений. Будете очень впечатляться. Это как на площадке игровой эти подъемы и падения. Я не знаю, я думаю, что нужно направить себя на Него, на Творца. И тогда увидеть, насколько только это нас приводит в порядок, поднимает нас, приближает нас. И так мы продвигаемся. Хорошо. Есть еще что-то срочное? Еще? Нет? Хорошо. Я очень именно рад таким урокам, и хорошо, что мы их проходим. И только из этого необходимо, чтобы каждый углубился в себя, там покопался и вытащил, насколько это возможно, мусор. И так мы будем продвигаться. Ты слышишь, дорогой?